Радиомаяк.ру представляет. Обездоленные.
Дорогие товарищи, наш специальный проект «Обездоленные», он выходит в эфир после 10 утра по Москве в пятницу, чтобы дать нашей прекрасной аудитории указания, на что обратить внимание, чтобы выходные прошли не только вкусно, но и интересно, да, с точки зрения искусства. Но сегодня я узнал потрясающую новость. Возобновляются изготовления сериала про Бивиса и Батхеда, ребята, и вновь эти два...
Это прорыв будет, да.
Два придурка, они снова придут к нам, причем обещают еще и спин-офф. Я, честно говоря, не помню, какие там были еще побочные герои.
Вот. Но, клипы, короче, были побочные герои.
Но вытянут из придурков все, что можно. Правда, в условиях нынешней обостренной до состояния уже психоза политкорректности американской, да, не знаю, как там удастся это все сделать. Вот, но есть еще одна новость. Съемки продолжения сериала «Друзья» стартуют в августе. И у нас сегодня, вы знаете, настоящий технологический эксперимент. У нас сегодня в студии много народу, и при помощи удаленных средств связи с нами сразу два самых настоящих киноведа, с которыми я хочу сейчас поздороваться. Во-первых, Олег Грознов. Олег, доброе утро.
Здравствуйте.
Искусствовед, киновед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева и его коллега, также киновед Дмитрий Скворцов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, рад вас слышать.
Да, специалист по философии кино и герменевтике киноязыка. Владик, прошу не оскорбляться. Значит, дорогие Олег и Дмитрий, можно мы так вот будем, да, без отчества друг к другу обращаться? Вы знакомы друг с другом,
да, это важно. Да.
Нет.
Познакомьтесь, пожалуйста. Это Олег, это Дмитрий, это Сергей, это Владик. Ну, тут много народу, да, надышали уже, да. Значит, товарищи дорогие, ну тогда будем анализировать эти процессы. Я, честно говоря, вот немножко могу признаться, это, наверное, мой недостаток, немножко нахожусь в стороне от сериала «Друзья», вот, потому что когда... Это в каком году, ребят, он вот пошел на экранах в мире?
94-й год.
94-й год, да. Но, честно говоря, мне было категорически не до сериала «Друзья», потому что как раз началась трудовая деятельность, и с утра до ночи пропадал на работе, честно. И вот он прошел мимо меня. Единственное, я знаю, что это я по себе знаю, по своим соцсетям, по тем же, по страничкам в том же Инстаграме, что у фанатов сериала «Друзья» очень крепкая любовь к Дженнифер Энистон. Вот. И малейшие попытки
очернить
Дженнифер Энистон, подвергнуть сомнениям ее красоту, в принципе, вызывает просто бурный шквал негодования у 35-летних, ну, примерно так, значит, участников дискуссии, потому что, я так понимаю, сериал «Друзья» запал прямо в самые печенки вот как раз этому поколению. Олег, вот чем можно объяснить успех сериала «Друзья» и почему действительно Дженнифер Энистон до сих пор, несмотря на то, что она, ну просто женщина, да, воспринимается как какая-то гуру или королева. В чем тут прикол?
Ну, сериал «Друзья», он снимался на определенную, с расчетом на определенную целевую аудиторию, так называемые молодые взрослые, young adults. Это люди, которые уже закончили колледж, но у них еще нет семей, поэтому они живут такими квази-семьями в дружбах.
Это как это квази?
Да, я думаю, что...
Квази, это когда универсально.
Да?
Да-да-да, продолжайте, очень интересно.
Я думаю, что популярность сериала как раз связана с тем, что он был адресован к молодым людям и во многом отразил их жизнь, их проблемы, их реалии. То есть те, кто в те годы был молод, подростки в том числе, прониклись искренностью этого сериала и его таким добрым юмором. А Энистон, ну, она стала одним из воплощений этого сериала, его атмосферы.
То есть это был продуманный сериал, то есть он как-то психологически был рассчитан, да, на определенную аудиторию и такими хуками, крючками приковывал к себе намеренно.
Да, нет вообще не просчитанных сериалов. Сериал всегда рассчитан на конкретную аудиторию, с которой он работает, к которой он обращается.
Ну, то есть, как йогурт, да? Как йогурт, да, как шины, как все остальное, товар.
Да, как продукт любой.
Олег, спасибо большое. Дмитрию Сварцову хочу обратиться к нему. С точки зрения философии кино, действительно, вот этот сериал чем-то интересен для вас? Или это такой продукт, просто удачно сварганенный, скажем так?
Ну, интересен, конечно, я тут согласен с Олегом. Все это удачные продукты, безусловно. Но мне кажется, что сериал «Друзья», он хорошо показывает нам вот это специальное очарование 90-х годов. В чем оно заключалось? Это, конечно, сериал, пронизанный бесконечной иронией. Вообще, вот 90-е – это эпоха бесконечной иронии. Юмор каждые 5 минут, осмеивать все и вся, но причем по-доброму тоже, да, вот это определенный стиль, на который люди подсаживаются, ну, как бы ничего не всерьез, нет, действительно, вот как Олег сказал, нет никаких устойчивых семей, есть только такие ситуационные отношения между друзьями, они то сходятся, то расходятся, это очень обаятельные и красивые люди, но они такие очень легкие и летучие. Вот что в «Друзьях», что в других сериалах, о которых мы тоже, наверное, сегодня поговорим, да, везде будет вот это самое ускользание. Как бы немножечко не всерьез. Иногда смешно, иногда страшно, иногда фантастично. Вот он дух 90-х годов.
Дмитрий, а в этой связи, вот смотрите, у нас есть в нашей истории, в глобальной, да, скажем так, и мы же все-таки говорим о зрителях в России, правильно, в первую очередь. Угу. Два периода, которые, ну, на мой субъективный взгляд, не очень понятен в нашей истории. Стране, вот на Западе есть явное увлечение, скажем так, периодом 20-х годов, да, Вуди Аллен к нему обращается часто, там и другие ребята, вот очарование 20-х годов 20 века, да, в то время как у нас тут лилась кровища, понимаете, да, на протяжении десятилетия. Война, войны, раскулачивание и прочее. Жесть какая-то, да, постоянно, значит, потом подъем народного духа при помощи коллективизации и прочего. А у них там, значит, милые 20-е года. И второй период тоже, 90-е. Вы вот говорите, легкость, там пожили с этими, побежали туда, ирония, смех, а у нас «Жмурки». Это самый смешной фильм о 90-х, да, который многие слабонервные не могут до сих пор смотреть, потому что говорят, уж очень там как-то жестко, прям вот человека-то застрелили, да? Ну, то есть Россия вот в этих обоих периодах, она вообще как бы в стороне. Вы видите корреляции между настроением 90-х на Западе, что отражено вот в том же сериале «Друзья», и с тем, что, в общем-то, творилось беспредел, который у нас был в 90-х?
Да, правда, есть параллели, но, правда, это так, немножечко сейчас будет так притянуто, да, но тем не менее, понятно, что в 90-е годы в России страшноватая эпоха, на Западе проще, но если мы смотрим с такого большого исторического масштаба, то все равно эпоха 90-х – это эпоха такой, ну, глобальной перестройки, не в том смысле, в которой она была в нашей стране, а действительно меняются вообще правила игры, меняется стиль в искусстве. Это эпоха, ну, то, что можно, не хотел это ругательное слово произносить, постмодерн, такое дурацкое совершенно, но тем не менее таки он. То есть действительно деконструируется старый мир и конструируется какой-то новый. И поэтому, конечно, в 90-е нам интересно стало смотреть западные сериалы, их огромное количество стало появляться, потому что это другой мир, более такой устойчивый, нормальный. Но и одновременно это общее мироощущение с ними. Эпоха перемен, когда вот немножечко почва уходит из-под ног, и происходит такое скольжение. Ну вот это общая, я думаю, эпоха. И в 2000-е уже совершенно новая, совершенно начинается история
в кино. Вот достаточно просто странно слышать, что там у них в 90-е какая-то почва из-под ног уходила, потому что на самом деле 90-е это период подъема экономического Запада, да, ну, условно говоря, если мы послушаем сегодняшних экономистов, да, то они прямо называют причиной этого роста, это раздербанивание соцлагеря, да, которое позволило, собственно говоря, Западу расширить рынок капиталистический, да, и избежать кризиса глобального, который был спрогнозирован на начало 90-х, и оттянуть его, условно говоря, до 2008 года и до нынешних времен. И вот интересно, что искусство, оно как бы почувствовало реальные процессы, да, но не отреагировало, собственно говоря, получается, оно скатилось в постмодерн, но не отреагировало на реальность, ведь действительно там начался подъем в Штатах в тех же. Ну ладно, это так, реплика, грубо говоря. И тем не менее, друзья, товарищи, а что мы ожидаем, собственно говоря, от продолжения? То есть это как бы вот как концерт, так сказать, сейчас кто же это устраивает-то? Авторадио, что ли, вот эти вот ретро-посиделки, да, когда люди там, в общем-то, уже такие с суставами немолодыми вылезают на сцену, типа Рикки Повери там и прочие, так сказать, вот это такие коряки, вот, они вылезают и под свои бодрые там записи 40-летней давности, в общем-то, с молодой подтанцовкой начинают, так сказать, дарить таким же старичулям вроде меня радость воспоминаний о ранней юности. Вот они снова хотят подтянуть вот тех же самых актеров к съемкам. Может быть, Олегу этот вопрос?
Я думаю, что здесь, во-первых, есть такой чисто коммерческий задел. То есть ведь часто обращаются продюсеры к проектам, которые уже выстрелили, которые уже пользуются популярностью, спросом. То есть это такой, ну, чистый, опять же таки, расчет. А с другой стороны, согласен с вами, думаю, абсолютно правы, это такой будет, такая встреча выпускников, людям будет приятно вспомнить о том, что когда-то они были молодыми, красивыми, посмеяться над собой, над тем, что с ними произошло за это время. Мне эта встреча в некотором роде напоминает воссоединение группы Монти Пайтон, английских комиков. Но, правда, это воссоединение было таким эфемерным, на одно шоу буквально.
Да, но как вы думаете, этот сериал, если в то время, да, он был продуман чисто с психологической точки зрения, да, в какую аудиторию он будет бить, сейчас задача, как говорится, продолжить получать прибыль, вы чувствуете вот современный настрой кинематографа? Если тогда постмодерн, то сейчас этот сериал, он вот в какой стилистике может быть сделан? Есть ли какие-то, может быть, наметки или какие-то что-то просачивается? И как вы это предполагаете? Что это будет такое?
Думаю, что это будет ретро-стилистика. Я сомневаюсь, что что-то радикально поменяют, потому что есть вот определенная фан-база, есть поклонники этого сериала, которые хранят священный огонь любви к этому сериалу, и они хотят увидеть то, что они уже видели, а то, что их уже привлекло. Повтора, короче говоря, ждут.
Дмитрий, а с вашей вот точки зрения, да, как вы думаете, люди же все они остаются в душе своей гораздо моложе, чем то вот существо, которое к зеркалу подползает, да, по утрам, так, такое, да? Вот. И вдруг ты видишь, и это зеркало, оно показывает, ну, Энистон, сколько ей, 58 или сколько там ей? Мне кажется, она немножко.
Нельзя считать.
Нет, но у меня, честно говоря, два персонажа сегодняшней культуры — это Хиллари Клинтон и, значит, Дженнифер Энисон, примерно они одинаково выглядят. Вот. Значит, и вот ты садишься к телевизору, значит, уже там не к старому, там, цветному или черно-белому, да, как в начале 90-х, а теперь уже плазму, нет, ну да, LCD, там у тебя там 55 дюймов, да. Вот это вы садишься, и вдруг смотришь, а они-то старые, и ты такой в шоке сидишь, и чипсы уже даже не лезут в рот, чипсы от ужаса, понимаешь, от ужаса столкновение с тем, что промелькнули, ну сколько, 30 лет, да, почти, 30-25 лет прошло, это же не просто там, 25 лет, это целая четверть века, и мне кажется, вот это будет, аудитория будет шокирована, как бы, вот встречи с пенсией.
Ох, как бы так, конечно, не получилось, но, знаете, у меня нет радужных ожиданий по поводу перезапуска «Друзей», потому что есть уже несколько примеров, когда старые фильмы, всеми любимые, с огромной базой и любовью аудитории перезапускались и получились, ну, скажем, так себе. Скажем, X-Files, ну, вот не очень новые. Или, например, ну, если совсем не о сериалах говорить, хотя это тоже, конечно, большой сериал, какие-нибудь там «Звездные войны» новые, вот эту новую трилогию сейчас хотят вообще вычеркнуть, да, как неканоническую. Ну, вот единственный пример из таких неудачных, на мой взгляд, перезапусков – это «Твин Пикс». Третий сезон гениального моего любимого Дэвида Линча, вот он, мне кажется, удался, и Линч смог его действительно переосмыслить на новый лад и сделал там очередной шедевр для телевидения. Но, друзья, мне кажется, что это будет действительно такая встреча выпускников. Более того, они же говорили о том, что просто посидят, поговорят без особого большого сценария и сделают, ну, просто вот такое воспоминание приятное, теплое. Не более того, я думаю, вернуть было слабо, конечно, невозможно.
Да-да, и сериал, набитый рекламой крема от морщин, я понимаю. Значит, товарищи, а вот если уже X-Files у нас упомянут, да, это ж кто у нас там, напомните, товарищи, в главных ролях-то был? Вот.
Дэвид Духовный.
А, с носом, да.
Дэвид Духовный, точно. Они же там, погодите, а у нас он по-другому назывался. Секретные материалы, да, кажется?
Да, да, да.
Да-да-да. И вот, вот, так сказать, вот это первая попытка, как вам кажется, вот такая в то время, да, действительно, заговорить о потустороннем на уровне вот этого сериального мышления. В чем действительно тогда был успех этого сериала X-Files?
Ну, уже была ведь к тому времени «Сумеречная зона», довольно популярный сериал, чуть ли не 60-х годов, так что на территорию неведомого уже заходили телевизионщики. Но действительно, X-Files, секретные материалы, они эту тему поднимают на новый уровень, на качественно новый уровень. И тут тоже не обошлось без влияния «Твин Пикса», Линча, уже упомянутого сериала оригинального, который добавил мрачности мировосприятию картины и ее героев.
Спасибо, Олег. А Дмитрий, а к вам вопрос, а с точки зрения, опять же, философии. А зачем современному зрителю нужно привносить в число действующих героев, может быть, неявно назначено, какие-то теневые силы, так сказать, необъяснимое что-то, да? Потому что вот на чем паразитирует, так сказать, вот, например, в сериале «Чужак» в этом году, который прошел достаточно хорошо по Стивену Кингу, да, тоже как бы вот потусторонние силы. Это бедность сценаристов. У них нет больше идей, и надо как-то вот именно заманивать чем-то необычным. Вот в чем проблема? Почему вот все время потусторонние какие-то вещи?
Я думаю, тут дело не в бедности, а дело как раз в богатом очень мышлении. Дело в том, что обращение к потустороннему — это, правда, универсальный сюжет, он был практически всегда в искусстве, и это одна из форм, ну, такой мифологии современной. Вот, по сути, почему мы любим современные сериалы? Мы любим их по той же причине, по которой наши далекие-далекие предки любили выслушивать мифы, которые рассказывались, передавались из уст в уста с немножко небольшими изменениями, модификациями. Но это, по сути, достаточно универсальная история. Так вот, один из традиционных мифов, их там огромное количество, как раз рассказывают эти мифы о том, что есть некие высшие другие существа по ту сторону. Вот так отдергиваешь шторочку, оп, а там целый огромный мир, и там тоже... масса чего интересного происходит. И кроме того, вот такое обращение к потустороннему создает нам вот это самое чувство перспективы, объем. То, что вот каждый раз за этой вот тоненькой тканью реальности скрываются что-то, ну, истина где-то рядом, что называется.
Дмитрий, а я правильно понимаю, что вот отечественные попытки снять сериалы с какими-то там вурдалаками или вот этими инопланетянами, не знаю, с кем еще, они как бы вот почему-то не очень жизнеспособны. Вот когда наши кинематографисты берутся, да, в сериалах, вот был, по-моему, хороший сериал, вот «Котовский». Там все по-честному, все нормально, шашкой на голову, все нормально. А вот как только начинают какие-то фантазии, что-то про озеро, там еще что-то какое-то вот, и как-то вот все хромает, потому что мне кажется, вот в русской, в широком смысле, я не имею в виду национальную, а имею в виду культурную, да, в культурном коде, но вот эти как бы вещи, они утрачены. Утрачены. И, по крайней мере, они, ну, так, всякие там кикиморы и прочие, они такие из детства, они не присутствуют в жизни взрослого современного человека. Вот о чем я.
Да, я согласен с вами. У меня есть такое объяснение, опять же, ну, такое культурологическое, да, или философское, или даже психоаналитическое, связанное с тем, ну, это совсем вот такое, да, издалека, да-да-да, связанное с тем, что... на мой взгляд, в русском культурном коде достаточно много, ну вот как сказали, да, в 90-е, допустим, очень много было всякой чернухи. Сейчас актуальное русское кино, оно, в общем-то, тоже такое тревожное, скажем прямо, Звягинцев,
Быков. Ну, то есть у нас, маленькая ремарка, у нас демоны, да, они воплоти, это, да, не что-то такое. Да.
Вот это оно и есть, да. А, соответственно, для другого культурного кода, для Запада, это как раз предмет метафорического взгляда. Это то, что нужно изображать в виде монстров, в виде пришельцев. То есть, ну, скажем так, более как-то опосредованно, потому что культура, ну, скажем, больше в этом смысле отцензурирована, что ли, редактирует вот эти агрессивные воздействия, агрессивные влияния. Ну, то есть, примерно так, вот такая идея. Поэтому ну, то есть, неорганично получается.
Ну, то есть, если в нашем сознании, в принципе, ты можешь, и это, в принципе, в реальности, ты можешь хапнуть монтировкой по, так сказать, по лобовухе, тебе в пробке могут дать, или выстрелить из травмата, как вот недавно тут наблюдал в подборке ДТП, так сказать, с камер видеорегистратора, да, то у них зло — это нечто аморфное, нечто, что вообще отсутствует в реальной жизни обычного человека. Друзья мои, с Олегом Грозновым и Дмитрием Скворцовым, киноведами, мы говорим о сериалах 90-х сегодня.
обездоленные.
Друзья мои, возможно, возвращаются 90-е в плане искусства в нашу жизнь, но время покажет, насколько это естественный или искусственный процесс. Ну вот в том числе и такой вывод можно будет сделать по успешности или провалу продолжения сериала «Друзья». В августе начинаются съемки. В принципе, павильоны, аренда павильонов вещь дорогая, поэтому, думаю, сляпают достаточно быстро. И осенью или к Новому году наверняка покажут новую работу на ту же тему. Сегодня мы о сериалах 90-х говорим. Олег Грознов, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева с нами. Дмитрий Скворцов, специалист по философии кино и герменевтике киноязыка. Оба они киноведы. Им огромное спасибо и Олегу, и Дмитрию. И вот сериал, который, ну вот я, честно говоря, помню его первое пришествие, про «Альфа». Значит, товарищи дорогие, значит, дело в том, что вы, так сказать, люди-то молодые, да, а я помню, как, конечно, первым делом в нашу страну пошла латиноамериканская зараза. Значит, богатые тоже плачут, значит, потом Мария, не Мария, просто Мария, да,
без вот Мирабеллы. Это
рабыня Изаура, да-да-да. И как-то вот подспудно вместе с этим начал пролезать, я так понимаю, по-моему, это было в начале 90-х, да, тоже в первой половине «Альф». Вот. Всякий раз, когда я видел по телевизору этого, значит, вот носатого...
С варежками.
Да, мне все время показалось, что это то ли свинья какая-то с хоботом, то ли... Ну, что это такое? Я так для себя, честно говоря, не решил вот за эти времена. И я понимаю, что он ведь жрал котов, правильно? Вот, да, насколько да, я понял, да? Вот, товарищи, а вот, Олег, вот этого сериала феномен в чем тогда заключался? Просто, что это как бы пришелец с котами? Ну, это типа, как тогда такого слова-то даже не было, няшный, да, няшный или мимишный, там, вот это вот все вот такое, вот почему он так выстрелил в то время?
Я думаю, что, во-первых, сработало, конечно, грандиозное обаяние самого этого Альфа, этого пришельца, которого играл основатель сериала Пол Фаска, а во-вторых, вот тут такая тема, инопланетянин, человек из, не человек, а существо из иного мира, которое поселяется в американской семье и как будто бы на эту самую американскую семью смотрит со стороны и дает возможность американскому зрителю посмотреть на американскую семью, то есть на самих себя со стороны и по-доброму, ласково над собой посмеяться.
То есть это такой вот критический добрый взгляд на самих себя при помощи инопланетянина.
Да.
Фактически, да? Вот. А, Дмитрий, а вы какой-нибудь, так сказать, какой-нибудь позитивный психологический, философский эффект от этого фильма также наблюдаете от «Альфа»?
Да, наблюдаю. Вот то, что Олег сказал, как раз это и есть хорошо для такого взгляда на себя со стороны, потому что «Альфа» — он провокатор. Он человек, ну, вернее, существо, да, которое действительно не отсюда. И вот мне вспомнилось, если говорить о современной совсем культуре, потому что «Альф» — это действительно там ранние 90-е, а вот сегодня, наверное, такого рода провокатор — это какой-нибудь там «Рик и Морти», вот этот культовый сериал. И вот там тоже есть сумасшедший, который, с одной стороны, вокруг себя, значит, все рушит, а с другой стороны, создает. Ну, это такое вторжение извне, оно всегда хорошо для того, чтобы более объективно как-то, опять же, со стороны, из другого измерения на себя посмотреть. Ну, вот видите, в 90-е все время, по сути, одна и та же идея возникает. Такое расслоение, двоемирие, вот, ну, такой романтизм определенный. Есть наш мир, а есть что-то другое, куда мы будем все время выскальзывать бесконечно. Поэтому это очень хорошо. Мне кажется, для драматургического эффекта, для привлечения зрительского внимания, вот такой объем смысловой, это прям то, что надо, это прекрасно.
Вы не задумывались над тем, вот существо, в виде чего могло бы проникнуть в типичную советскую семью, чтобы, как бы, так сказать, со стороны...
В 70-х.
Со стороны посмотреть. Ну, вот представь себе семью, например, из фильма «Москва слезам не верит», да? Угу. Вот, значит, Баталов, да, так сказать, быстро убирает коечку в субботу утром, потому что вернулась Александра. Александра, да, откуда там она заявилась домой с утра,
кстати. И тут Чебурашка, да?
Вот, да-да. И тут, значит, вот является какое-то существо, да, мне даже представить не могу, чтобы посмотреть снаружи на это, на все. Потому что, честно говоря, эти люди и так выглядят, как инопланетяне, потому что это образцово какие-то показательные отношения, они нечестные, да? Вот, то есть, особенно сегодня сегодняшней точки зрения, мне кажется, когда, ну вот чтобы так вот в электричке ехал, ехала директор фирмы и познакомилась с забулдыгой, ну, в общем-то, вот, вот уже фантастика. Мне кажется, самый реальный человек там был бы Альф. Вот самый настоящий, правдоподобный. Вот, ребята, а вот еще, конечно, явление 90-х настоящее, да, и которое до сих пор цитируется, да, очень активно, но мало того, что существует, так еще и цитируется, потому что мультсериал «Симпсоны», да, выдающийся, ведь, ведь вы же наверняка это читали, что есть особые толкователи, значит, симпсоновских вот этих серий, где обнаружено, что-то мне, если не изменяет память, несколько десятков пророчеств, и даже вот в одной из серий, например, показано, как башни-близнецы рушатся, причем произошло это заранее, естественно, в этом сериале. Вот вы видите какую-то мистическую подоснову под этим, так сказать, мультипликационным сериалом?
Нет, я вот, например, не вижу, потому что это довольно частая история, когда фанаты, оголтелые фанаты, начинают тот или иной текст всячески, извините за выражение, насиловать и оттуда вытаскивать разные смыслы уже постфактум, предсказания того, предсказания сего. Люди, как нам показывает телевидение, там наше любимое, очень склонны верить всякого рода разводам, потому что действительно есть огромная тоска по неведомому, по каким-то заоблачным просторам, по каким-то людям, которые способны направлять нашу жизнь, типа Ванги. Вот место Ванги может занять и Гомер Симпсон. Кстати, журнал Men's Health признал его философом десятилетия.
Вот, ну, как Козьму Прудкова, да,
понятно. Да.
Вот. А, товарищи, а тогда, собственно говоря, вот секрет успеха вот этого мультфильма, да, они же там, в принципе, все мерзкие.
Да, кому это надо? Нужно.
Если Альф, он как бы внедрен в нормальную семью, да, вокруг хотя бы, он сам милый, а вокруг реальные люди, то здесь все мерзкие, вот с этими ртами огромными, ужасными. Уроды же.
Я думаю...
Давайте с Олега, да, начнем.
Спасибо. Они сами по себе очень милые. Это тоже такая добрая карикатура. Тут просто Альф уже не нужен, тут не нужна лакмусовая бумажка. Это такая карикатура на американскую семью. Она кажется иногда уродливой, жесткой. Не случайно периодически на Симпсонов подают в суд. У нас в стране вот было несколько судебных процессов. Но на самом деле это довольно доброе высмеивание отдельных недостатков американского общества. А в целом посыл их гуманистический. Он направлен на то, чтобы люди друг друга любили, чтобы семьи были здоровыми и счастливыми.
Ну, то есть, вот, но не сработало, судя по движению Black Lives Matter, да? Не помогло.
Ну, отчасти не помогло, но проблемы есть.
Бабки на ветер. Вот, Дмитрий, а вы все-таки вы так будете солидаризироваться с Олегом? Скажете, что они тоже, вот эти уродцы, они милые?
Я думаю, что у меня немножко другой взгляд. Я думаю, для того, чтобы рассказать реалистичную историю на самом деле в очень сложной американской культуре, ну, правда, она там какая-то бесконечно сложная, куча всего, там внутренние конфликты и так далее, и так далее. Так вот, чтобы реалистично отразить сложнейшую ситуацию, и нужен как раз гротеск. То есть, если просто вот в жанре документалистики все это снять, будет несмотрибельно, скучно, будет зло, или вот ну как-то не зайдет. А если мы берем вот такой комикс, карикатуру, если мы действительно показываем несколько все искаженно, вот это там желтая кожа, синие волосы, выпученные глаза, злой абсурдистский юмор, самые больные темы, значит, религия, войны, всякие там возрастные всякие вопросы, политкорректность, феминизм, прочее-прочее, вот им можно об этом говорить. Это знаете, на что похоже? Вот когда нужно сказать правду, нужен, по сути, такой юродивый, да, шут. Вот шут может говорить все как есть. Все по честности.
Вот, а кажется, как, насколько вот этот сериал зашел самим американцам? Потому что у нас как бы есть преимущество, мы можем смотреть и угорать сразу над двумя вещами. Во-первых, какие уроды вот эти вот с ртами, а во-вторых, какие уроды америкосы, которых эти уроды, значит, пародируют, да? Вот у нас как бы двойной как бы кайф. А само американское общество, как оно к Симпсонам-то относится, если даже вот наши судиться с ними хотели?
Оно их обожает. Вышло 684 серии, 31 сезон, они до сих пор идут с 89-го года. Самый долгоиграющий телесериал в истории человечества, наверное.
То есть вскормлено уже пару поколений с тех пор, да?
Да?
Я почему задал этот вопрос? Потому что вот вижу, что все-таки герои этого сериала не стали, наверное, любимыми. Знаете, вот бывают артисты популярные, а бывают любимые. Разные немножко вещи, да? Потому что вот, например, я вижу, сужу по женщинам. Они же, вот женщина, она сердцем чует, где модно, где нет. Я вижу много женщин, например, которые хотят сделать пластическую операцию, быть похожей на Барби, например, да, удалить ребра, накачать губы, глаза раздуть. А вот на Марч Симпсон-то что-то не очень хотят, похоже, быть женщины. Вот. В душу не зашло как-то, в душу. Вот, Дмитрий, а вот с точки зрения, давайте тогда уже кинематографического языка, это вот что, лицемерие получается, да, что вот мультяшки можно говорить о том, о чем нельзя говорить просто человеку с экрана?
Нет, я думаю, это не лицемерие, это художественная форма. Ну, то есть, не случайно ведь существуют жанры, не случайно существуют маски, актеры, да, какие-то гротескные образы. Только с помощью вот такого рода превращения, ну, такой вот вторичной как бы формы, можно действительно сказать честно. Потому что вот с этим очень давно столкнулись, например, документалисты. Они думали о том, вот как снять мир, как он есть. Вот прям честную реальность, без прикрас, без монтажа, без всего. А мы просто поставим камеру, и пусть она снимает все происходящее. Такая муха на стене. Ну, вот не очень получается. Документалисты потом начали немножечко подстраивать, подкрашивать, ну, чуть-чуть монтировать. И вот тогда получается на самом деле правда, честно.
То есть это,
ну,
документальный то есть... сериал мультипликационный, да, фактически? Да-да-да. И второй вывод, что честный может быть только придурком. Обычному человеку нельзя показывать все свои мысли, чувства и переживания. Иначе, в принципе, не прокатит. Да, грустная, конечно, у нас история получается. Да. А не слышно ли ничего, товарищи, кстати говоря, о каких-то попытках Альфа вернуть, может быть, на новом витке технологическом? Нет таких, нет такой информации?
Были такие попытки, в 2012 году делались и в 2018, но ничего не получилось. Альфа нельзя вернуть.
Нельзя вернуть, да. Друзья мои, ну и мы отдельно совершенно, конечно, поговорим о, правда, сенсационном сериале, именно я имею в виду третью часть «Twin Peaks». Я вот честно могу сказать, что в то время, там, в 90-е, да, когда вышла первая, потом вторая, вот эта Лора Палмер, красивая девочка, как-то не захватила, но вот пару лет назад, когда вышла вот эта третья часть, ну, это просто сенсационная какая-то работа, тем более новая технологический уровень. Олег Грознов и Дмитрий Скворцов, киноведы, с нами сегодня.
Обездоленные.
Сегодня в «Обездоленных» у нас разговор о сериалах 90-х для, так сказать, 35 и младше. Вот сегодня наша программа. Ну и для тех, кто хочет познакомиться действительно с продукцией лихих 90-х. У нас были лихие, а у них постмодерновые 90-е. Олег Грознов с нами, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева, а также Дмитрий Скворцов одновременно, как говорится, в одном канале. Специалист по философии, кино и герменевтике киноязыка. Ну вот, товарищи, Олег, давайте начнем с первого, да, сериала. И вот, как мне показалось, вторая часть «Твин Пикса», она немножко просела, да, вот по сравнению с первой частью серии. Почему тогда, если я прав, это произошло?
Ну, вы имеете в виду второй сезон, да?
Да-да-да, второй сезон.
Там такие были условия. Дело в том, что Дэвид Линч уехал снимать фильм «Дикие сердцем», то есть он в некотором смысле ослабил бразды правления, он же был руководителем сериала. И когда уже было разоблачено имя убийцы, ведь все ждали, все хотели узнать, кто убил Лору Палмер, и да. Людей уже, зрители, начинало бесить то, что имя убийцы так и не называется. И вот продюсеры сериала решили все-таки его объявить, озвучить. После этого интерес к сериалу начал падать достаточно резко.
То есть, погодите, это имя было объявлено даже не в самом фильме, а просто, что ли, вот как бы в прессе?
Нет, конечно, в рамках фильма. Нет, в рамках фильма одна из серий, ее сам Линч лично поставил. Вот люди узнали, кто убил Лору Палмер, и у многих отпало желание дальше смотреть, потому что основная интрига закончилась на этом.
Да, но я помню, вот, честно говоря, пытался пересматривать те, так сказать, 90-х годов вот эти серии, да, в «Твин Пиксе», и, конечно, тогда кинематограф не обладал, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю, теми фантастическими сегодняшними возможностями компьютерной графики, что как раз в третьем сезоне демонстрируется блестяще, да, и все это выглядит достаточно смешно, ну, на уровне там советского фильма «Москва Кассиопея» с этими с роботами с шипами из головы. Вот. Тем не менее, вот вы оба сказали, что действительно яркий пример удачи при возрождении, как говорится, франшизы. Вот. А почему удалось действительно, я думаю, что снять действительно сериал на уровне первого, а может быть даже и переплюнуть, если брать технический уровень. В чем секрет успеха вот третьей части, уже современной?
В том, что Линч снимал его как абсолютный автор от начала до конца. Не было уже других режиссеров, все целиком находилось в его руках. Он фактически делал просто один большой линчевский фильм, разбитый на множество серий. И в этом его огромная сила.
Вот. Дмитрий, а ваше мнение вообще, вам из трех частей какая больше всего нравится лично?
Мне лично третий сезон, конечно, это просто фантастика. Вот мне кажется, что Линч дважды сделал революцию на телевидении. В первый раз, когда вышел первый сезон «Твин Пикс», вот он со своим продюсером, с Марком Фростом, сумел протащить этот сложный формат на телевидении и поменял правила игры. Ну а с третьим сезоном он опять сделал революцию. Ему аплодировали, Линчу аплодировали в Каннах, это самый такой снобский кинофестиваль. Самый такой элитарный. Ему аплодировали за телесериал, за несколько серий, которые он там представил как раз впервые. Там была премьера. Ну и фантастика, то, что он сделал в этом своем, по сути, да, я согласен с Олегом, 18-часовой большой фильм Линча, то, что он там сделал. А там есть такие серии, где он вот прямо ломает наше зрительное восприятие. Знаменитая 8-я серия, кто смотрел, тот помнит боль, которую там испытали зрители. Но это просто гениальная совершенно вещь. Он опять показал, как можно по-новому визуально рассказывать истории.
Как вы думаете, а вот сегодня сериал обречен? Я вижу тоже наши попытки отечественные снимать какие-то сериалы. Я смотрю, что отклик в большей степени зрительский, да, ожидает те сериалы, где обязательно умерщвляют в начале или еще где-нибудь красивую молодую женщину. Вот, не старую, не пенсионерку, вот, не, так сказать, не депутата, никого, не слесаря, а вот именно красивую молодую девушку. Вот это паразитирование на каких-то сексуальных, может быть, отчасти моментах у публики, как вы находитесь с философской точки зрения, это действительно вот ключ к, так сказать, к тому, чтобы почесать, как говорится, под брюшком у публики, чтобы она раззадорить, как бы, его, так сказать, да, аудиторию.
А знаете, вот этот прием Линч, который придумал, зачем он вообще убил Лора Палмера в самом начале, мне кажется, для двух вещей. Первое, для того, чтобы как раз создать вот этот бэкграунд смысловой. Ну, то есть, смотрите, персонаж умирает в самом начале, но присутствует во всех многочисленных сериях, как ни в чем не бывал. То есть, она мертва, Лора Палмер, но она живее всех живых. Это во-первых. А во-вторых, она тем самым превращается в образ, знаете, такой средневековый романтический образ прекрасной дамы. А агент Купер превращается в рыцаря без страха и упрека. И тогда сериал становится такой мифологически мощный. Это как будто бы средневековая история, там, о короле Артуре. Это такая сказка на все века. Вот почему она нам нравится. В этом сериале есть вот эта фундаментальная любовная история огромная. Есть маленькие бытовые истории любви. Просто между разными персонажами разных возрастов. Это большая такая огромная симфония. И с метафизической бездной и глубиной, и с совершенно обычным, нормальным бытовым измерением, к которому мы все привыкли. Вот зачем нужна была Лора Палмер, красавица и при этом мертвая красавица.
Потому что я вот помню тоже фильм советский, где идет тоже расследование гибели человека. Помните, наверное, с Костолевским, и это все о нем. Там, где с поезда его якобы скинули. Ну, там начало 80-х, по-моему, работа. Там Леонов, следователь, по-моему, так сказать, Евгений Леонов. Вот. Ну, конечно, такой ауры романтизма, какая вокруг Лоры Палмер, так сказать, там отсутствует. Хотя вроде как, да, вот расследование тоже идет. Как, что, почему. Там еще, так сказать, Виторган Маган-старший играл уголовника, достаточно убедительно, так сказать, рецидивиста, вот, на которого сначала падало подозрение, но до Дэвида Линча, конечно, там ребята не дотянули, да, согласен. Значит, друзья мои, мы сегодня, я напомню, проанонсировали продолжение в августе съемок сериала «Друзья», посмотрим, что из этого получится. Ну и если есть желание окунуться в их 90-е, ну, для наших 90-х есть «Жмурки», а для их 90-е созданы X-Files, секретные материалы, Twin Peaks, опять же, третий сезон, но современный, но блестящий, Альф, Симпсоны и так далее. Олег Грознов, Дмитрий Скворцов, киноведы, искусствоведы, специалисты. Спасибо вам огромное, товарищи. Вот, и до понедельника, ребята. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.